Алексей Непочатых. Спасение на земле. 13 марта 2070 год. Станция «Союз-2070». В классе для обучения проводился урок просвещения для будущих советских новобранцев. Министр просвещения выпил стакан воды, набрал воздух в легкие и начал свое выступление. «Дорогие товарищи, будущие защитники нашей любимой и несокрушимой Родины! Я подготовил для вас историческую сводку, чтобы каждый из вас постиг истину. И пусть вас не собьет с пути капиталистическая ложь, которую вы могли слышать на земле. Только силы Советского Союза могут вернуть величие нашей воистину прекрасной планеты. Все началось в 2065 году. Империя лжи в лице США пыталась захватить власть и господствовать во всем мире. Они начали разработку своих мерзких террористических андроидов, что могли только убивать и устраивать хаос среди мирного населения других стран. Советский народ пытался остановить это мирным путем. Наши дипломаты вели переговоры, пытались договориться и донести мысль, что только в мире и согласии человечество может прийти к великим открытиям. Но адскую капиталистическую машину было не остановить. Их андроиды захватили часть африканских стран и европейских. Однако даже у такого гнусного поступка есть свои плюсы. США удалось создать раскол в Евросоюзе, и такие страны, как Англия, Германия, Финляндия, Норвегия, смогли не забыть свой мятежный дух и создали новый ЕС, дабы противостоять им. До 2068 года новый ЕС и США вели кровопролитную войну. СССР пытался их примирить, но было бесполезно. Новый ЕС не хотел с нами объединяться, обвинив в своей же лжи. Якобы наши биологи разрабатывают вирусы для захвата власти в Европе. Не верьте ни единому слову. Наш рукотворный вирус Чапаева был исключительно сдерживающей силой, чтобы власти США не отправили гнусных роботов в нашу спокойную родину. РВЧ-1 никогда не планировался распространяться с целью захвата. К тому же у нас была вакцина АРВЧ-1, и в случае, если бы тупорылое правительство США осмелилось нанести удар по СССР, то для мирного населения мы бы щедро поделились вакциной. К огромнейшему сожалению, вирус вышел из-под контроля. Проклятые диверсанты США смогли устроить диверсию и применить вирус против нас самих. На разработку вакцины было крайне мало времени, а вирус мутировал достаточно быстро. Он распространился и оборвал миллиарды жизней. 17 февраля 2070 год. Дата, когда СССР пришлось покинуть Землю. На нашу уже завершенную в то время космическую станцию «Союз-2070», на которой мы сейчас находимся. А живучие, как паразиты США, обустроились на своей станции на Венере и готовят новые козни, чтобы прибрать к рукам уже космос. К огромному сожалению, по последним данным нашей разведки, никто из советских граждан не выжил на Земле, только мы. Вот почему вы здесь. Вот почему СССР уже ведет 2 года войну за космос. И вы, наши защитники, поможете нам победить, наконец, эту лживую империю и позволит нам вернуться на нашу любимую планету Земля, которая законно принадлежит СССР. Но недооценивайте врага. Он изворотлив и живуч, как мерзкий таракан. К тому же помните, новый ЕС все еще господствует на Земле. И нам с вами предстоит еще много работы. Но будьте уверены, мы победим. Иначе быть не может. Зал охватил овациями. Министр просвещения с гордостью поклонился и с улыбкой на лице вместе со всеми начал хлопать в ладоши. Среди новобранцев сидел капитан КГБ, Васильев Егор Артемович. Ему было 30 лет. Мускулистый симпатичный мужчина с короткой стрижкой и зелеными глазами. Он тихо хлопал в ладоши. В зал зашла полковник КГБ Мишустина Екатерина Валерьевна. Она была постарше Егора лет на 5. Волосы на голове были темные, с красивой внешностью и голубыми глазами. Она тихо подошла к Егору и присела рядом с ним. Егор хотел привстать и отдать честь, но рука Кати осадила его обратно. Она медленно наклонилась к его уху и сказала: «Тебя вызывает к себе генсек». Егор кивнул ей, и они вместе тихо встали и ушли из зала. Идя по космической станции до кабинета генсека, Катя начала вводить Егора в курс дела. «То, что ты сейчас услышишь в кабинете Мосина, является государственной тайной. Никто на этой станции не должен знать, о чем вы говорили. Тебе ясно?» Егор утвердительно кивнул. Они подошли к кабинету генсека. На двери подсветкой было написано «Генеральный секретарь СССР Мосин Валерий Павлович». Катя кивнула Егору и стала уходить в противоположную сторону. Егор нажал на панели сенсорную кнопку звонка и стал ждать. Дверь через несколько секунд раздвинулась, и Егор вошел в кабинет. Мосину было 55 лет. Угрюмый, лысеющий мужчина с черно-седыми усами. Увидев перед собой Мосина, он встал в стойку, приложил правую руку развернутой ладонью к голове и громко стал докладывать. «Товарищ генсек, капитан КГБ Васильев Егор Артемович по вашему приказанию прибыл». «Вольно, капитан, садись», — сказал Мосин, показав рукой на стул, стоявший перед большим столом. Егор сел на стул. Мосин нажал на кнопку на подлокотнике своего кресла, и механическая рука, встроенная в спинку кресла, поднесла ко рту сигарету. После того, как он зажал сигарету губами, указательный палец механической руки трансформировался в зажигалку и поджег сигарету. Мосин, сделав затяжку, нажал повторно на ту же кнопку, и рука, потушив палец, спряталась за спинку кресла. Он сделал пару затяжек, стряхнул пепел в пепельницу, а затем и вовсе потушил сигарету. Скрестив пальцы, он облокотился на свой стол и начал говорить. «Слушай меня внимательно, сынок. У нас на станции ЧП. Вчера один из механиков заразился новым штаммом вируса РВЧ-5. Текущая вакцина против него не действует. У него уже начались осложнения, высокое давление, кашель с кровью, температура под 40. Врачи и вирусологи ничего путного не могут ни сказать, ни сделать. Но товарищ Чапаев, который создатель вируса, в архивах нашел заметки, что подобный штамм уже изучался, и есть наработки вакцины. Однако взять их с собой не получилось, так как это все разрабатывалось в академгородке города Новосибирска. А как ты знаешь, спастись удалось в основном гражданам из Москвы. С партией я уже разговаривал о дальнейших действиях. Мы совместно разработали спецоперацию под названием «Спасение на Земле». Ее суть заключается в том, что спецагент должен вернуться на планету Земля в академгородок, забрать наработки и компоненты для разработки вакцины и вернуться на станцию. Выбор на роль спецагента пал на тебя. Что скажешь, сынок? Для меня огромная честь послужить родине, Валерий Павлович. Когда нужно приступать? Завтра в 10 утра ты отбудешь со станции на Землю. И помни, сынок, времени мало. Не подведи меня и весь советский народ. Мы все рассчитываем на тебя. Будущее СССР в твоих руках. Не подведу, Валерий Павлович. Ну хорошо. Сегодня выспись как следует, а завтра полковник Мишустина подготовит тебя к задаче. Так точно, Валерий Павлович. Разрешите идти? Да, капитан, иди. Егор кивнул головой, встал и вышел из кабинета. В течение оставшегося дня на станции Егор перечитывал устав и инструктаж по работе на планете Земля. Когда на станционных часах уже было 10 часов, вся станция перешла в ночной режим. Весь основной свет был потушен, и только неоновые лампы на полу светились и едва освещали длинные коридоры. Егор в своей каюте выключил свет и лег на спину. Ему нахлынули воспоминания из детства, когда ему было лет 10. Отец повел его на парад в честь Дня Победы, и он восхищенно смотрел на солдат и гордо отдавал им честь. До чего ему было радостно, когда марширующие солдаты отдавали ему честь в ответ. Отец тогда к нему наклонился и сказал: «Ты тоже когда-нибудь станешь защищать нашу родину, и тебе также мальчишки будут отдавать честь». Егор этими словами был вдохновлен. Среднюю школу он закончил на отлично и, отслужив срочную службу пограничникам, поступил в школу КГБ без всяких проблем. Однако у него была слабость, которая противопоказана сотруднику КГБ. Он любил природу и рисовать пейзажи. Однажды в школе КГБ он со служивцами должен был отправиться на альпинистскую подготовку. Это был март, снег уже начинал таять. Когда они пришли на тренировочный комплекс, он заметил из-под снега прорастающий подснежник. Ему пришлось на время забыться и наблюдать за его красотой. Он крикнул всем, что их догонит, достал блокнот и начал его зарисовывать.